лекция посвящена теоретическим парадигмам этносоциологии. Теоретические парадигмы этносоциологии. Сейчас поясню, что это такое. В отечественной этносоциологической дисциплине принято рассматривать три подхода к сущности этносоциологии, пониманию этноса. Три подхода таковы: примордиализм, конструктивизм и инструментализм. Примордиализм от слова латинского primordial, primordial, то есть это изначальный, первичный. Конструктивизм от слова конструкция, то есть нечто искусственно созданное. И инструментализм от слова инструмент, используемый в инструментальных целях. Сразу хочу сказать, что это надо знать для того, чтобы давать адекватный экзамен и для того, чтобы соответствовать по стандарту. Однако, в единственном учебнике по социологии Дорожбы Суздорова и Арунтунова, который существует, наличествует некоторая путаница в определениях конструктивизма, примордиализма, инструментализма. Из этого учебника можно сделать вывод, если его читать подряд, что это три разных взгляда на этнос. Думал, этнос можно рассматривать примордиалистки, конструктивистки или инструменталистки. Сейчас мы попробуем в этой лекции разобраться с этими тремя подходами. Я продемонстрирую, что они, во-первых, не равнозначны и одновременно не противоречат друг другу, поскольку если мы установим между ними точки взаимосвязи между тремя подходами, если мы распределим содержание понятий и методов, которые используют эти три подхода, примордиалистки, конструктивистки и инструменталистки, мы поймем, что они не только три альтернативных взгляда на этносоциологическую проблематику, но на самом деле три вполне естественных и закономерных подхода к одной и той же системе. В данном случае я излагаю свою версию о соотношении этих моделей. Итак, что такое примордиализм? Сразу мы опишем, что такое эти три подхода. А потом начнем разбирать подробно каждый. Согласно примордиалистскому подходу к этносу, этнос – это изначальное органическое естественное явление. Примордиальное явление. То есть явление, которое лежит в основе социально-антропологического процесса. То есть это и в основе социума мы находим этнос, и в основе антропологической картины, то есть учения о человеке, мы находим человека этнического. Слово этник. Вот что такое примордиализм. То есть этнос – это базовая данность, естественная, органическая и данная нам как первичная. Это примордиализм. Сразу замечу, что с точки зрения этносоциологии примордиализм является наиболее распространенной, наиболее общепринятой моделью в изучении этноса. И я ее придерживаюсь так. Поэтому мое изложение основано на позиции примордиализма этнического начала с теми оговорками, которые я сделаю чуть позже. Второе. Что такое конструктивизм? Конструктивизм предполагает, что этнос – понятие искусственное, что на самом деле этнос – это не что иное, как политический конструкт интеллигенции, писателей, политиков, экономистов, который придуман для осуществления каких-то конкретных экономических или политических задач. Подтверждение этого тезиса, такого авангардного конструктивистского тезиса, приводит обычно, например, происхождение новых этнических групп, когда возникает интеллигенция, писатели, художники, публицисты, которые начинают говорить, вот мы, например, абхазы, там, или мы черкесы, мы должны создать вот эту эстетическую группу в качестве придумывать мифологию, придумывать историю, оспаривать общепринятые модели, и так будет возникать этот. Вещь предельно спорная, потому что, несмотря на то, что иногда бывает нечто подобное, действительно, но как основной подход к этносу, конструктивизм, идея, что это просто создается для каких-то прагматических целей интеллигенции, ну, явно неубедительно и несерьезно. И тем не менее, этот подход имеет свой смысл в рамках, если поставить его в какие-то определенные конкретные рамки. Как общую модель конструктивизма, ну это просто смешно, общая модель понимания этноса у нас никуда не приведет, и мы будем рассматривать несколько частных случаев ближе, но с точки зрения полноценного понимания этносоциологии мы найдем применение и этому подходу в ходе нашей лекции. Третье понятие инструментализм. Инструментализм, понимание этноса, это такое отношение к этническим процессам, которые рассматривают поведение этнических групп, более этнических обществах, когда этнос начинает использоваться для повышения социального статуса. То есть инструментальным образом. Когда негр помогает негру в Америке для решения каких-то экономических задач, а армянин берет на работу армянина для поддержки армянской диаспоры, ну и так далее. То есть этнос в данном случае рассматривается как инструментальный способ реализации социальных задач. И это имеет свое право на существование, определять этнос как то, что помогает решить социальные проблемы, повысить свой социальный статус, наряду с другими стратегиями социальными, просто откровенно глупо или просто уже совсем узко на самом деле. Поэтому мы иерархизируем понятие премодерналистского, конструктивистского и инструментарийского подхода и покажем, в каких социальных контекстах, пространствах и масштабах эти подходы легитимны, то есть приемлемы, применимы и оправданы. Итак, начинаем с премодерализма, как наиболее общей, как наиболее верной, глубокой и всеобъемлющей модели этноса. В принципе, наше определение этноса, данное на прошлом и позапрошлом занятии, вписывается в концепцию премодерализма. То есть этнос рассматривается как базовый социальный факт, с которым мы имеем дело. Иными словами, любой социум, любое общество в своих истоках этнично. И в своих истоках оно этнично, и даже в том случае, если мы рассматриваем язык, как мы по мнению Шаркадорова видели, как неотъемлемое свойство этноса, поскольку любое общество говорит на языке, в каком-то языке, а этот язык имеет этнические корни, следовательно, общество любое, этнично, даже в том случае, если оно очень далеко уходит от этнических корней. Например, глобальное общество, говорящее на английском языке, в значительной степени, несмотря на то, что оно совсем будет мультинациональным, оно, тем не менее, будет нести на себе отпечаток англосаксонской этничности, что бы мы ни говорили.
Wow, I guess you're right.
А этничность и языковость предупреждают многое. И так далее. Oh, he doesn't smell like Irish spring, and he never taught me
anything, but still I swell my chest and sing of my drunken Irish dance. Вот это означает премодерналистский подход. Премодерналистский подход к этносу яснее всего сформулирован у двух философов. У философа Гердера и у философа Фихте. Они считаются основателями этого учения о народах, учения, вернее, об этносах. То есть идея, на самом деле, представления о политическом единстве, как вырастающем, государство – это политическое единство, нация, вырастающем на этнической почве. Здесь для нас важно не само представление о нации, о чем мы говорили на прошлом занятии, сколько о понимании роста этноса как расширения семьи, как древа семьи. Есть нечто органически растущее, что является базовым изначально. Другое высказывание Гердера еще более поэтично. Гердер говорил, народы – это мысли Бога. Народы – это мысли Бога, имея в виду этносы. И как мысли Бога не могут быть редуцированы какой-то одной мысли, потому что каждый из имен Бога или каждая мысль Бога равноценна и божественна, по крайней мере, по отношению с человеческим, мы не можем установить иерархию божественных имен. Мы можем только восхищаться этим божественным, и так и мы не можем установить иерархию между этносами, поскольку каждый этнос, каждый народ есть мысль Бога, как некое изначальное, примордиальное, базовое явление. Фихте, к своем знаменитом обращении к немецкой нации во время оккупации французами Германии, и он призывал в слове к немцам, точно так же говорил о базовом значении этнического начала для культуры. В примордиализме принято разделять два направления – биосоциальное и культурное. Биосоциальное, сейчас мы подойдем, объясню это, и культурное, которое называется в учебнике Дробежева-Сусколова «Историко-эволюционное». Крайне неудачное высказывание – «Историко-эволюционное», потому что на самом деле культурное определение этноса – этноса как культурного единства – на самом деле гораздо шире и точнее определяет сущность этничности, чем понятие историка эволюционного реализма. Поэтому для того, чтобы иметь компетенцию, например, сдачи этого экзамена другим преподавателям или других в наших российских государственных учреждениях, надо пометить себе следующее. Я говорю о культурном примордиализме. В учебниках вы найдете историко-эволюционный. Итак, биосоциальный. Это очень интересный момент, что в эпоху развития позитивизма, материализма и эволюционизма возникла на основании старой христианской догматической дихотомии деления человека на душу и тело, и возникла идея о биологической природе человека, что человек – это на самом деле есть животное. Животное в той степени, в которой он телесен, инстинктивен, в той степени, в которой он имеет животные потребности, он и есть высокоразвитое животное, либо развившееся из животного по дарвинизму, либо просто созданное таковым. И вот этот вот биологический элемент животного начала, зоологического начала или биологического начала, зоон – это животное, и биос – это жизнь. Жизнь и животное – это тесно связанные между собой понятия. И вот эта идея того, что есть в человеке определенная, скажем, биологическая видовая доминанта, которая различна у разных этносов, так же, как она более-менее различна у некоторых подвидов одного животного вида, стала довольно популярной в XIX веке вместе с идеями Дарвина. На этом основании возникла идея биочеловека как биосоциального существа. С философской точки зрения это на самом деле очень спорная вещь, потому что разделение, выделение в человеке биологического, то есть жизненно-животного начала с одной стороны, а с другой стороны сознания и духа, это теория крайне такая, скажем, сомнительная, поскольку в философии существует множество ответов на то, как биологическое соотносится с духовным или сознательным. Не обязательно они разделяются, не обязательно они противопоставляются, не обязательно человек вышел из животного. Есть версия, что животное вышло из человека, только поглупевшего предельно. И, кстати, сейчас, смотря на окружение наше, эту траекторию можно себе представить, как бы сказать, люди превращаются в свиней. В моральном смысле это часто можно наблюдать, но где-то за моралью может следовать и физиологическое перерождение. Во всяком случае, теория отношения духа и животного, и, скажем, духовного или сознательного начала начало в философии – это очень открытая тема. И поэтому, когда мы вводим в представление человека как социобиологическом существе, предполагая, что биология – это уж нам понятно, по линии Собакова-Павлова, вот дал собаке Павлова пинка, она завыла, дал пожрать, она замотала хвостом, током ее ударил, она залаяла и так далее. Вот если это считать такую системой строгих детерминант реакций на определенный вызов в биологии, то на самом деле это опровергается именно фактом человека, который есть существо рефлекторное, и поэтому даже биология как таковая в нем существует в снятом виде, как концепт. Что заключается не только в прямохождении, освобождении рук, оно заключается просто в самом биологическом существовании человека, которое не биологично. То есть существование человека как человека никогда не является биологичным, поскольку оно осмысленно. Что животное является естественным, то является, все является осмысленным. Естественные проявления являются культурными и связанными с определенными ритуалами. Любые телесные проявления человека в рамках культуры осмыслены с помощью человеческого духа. Любые. И даже у самых примитивных народов, кстати, этих примитивных народов еще яснее, любые естественные проявления сопровождаются ритуалами и обрядами. Поэтому человек это что угодно, только не животное. В той степени, в которой он становится человеком, он уже не является животным. А то, что у него есть организм или тело, это тоже вопрос очень такой как бы спорный, потому что в разных культурах по-разному это тело понимается. Оно понимается просто как иллюзия, которая в идеационных культурах по социологии Петерина Сорокина, тело считается иллюзией, миражом на самом деле. И отношение к нему точно такое. Просто никто его не замечает. Тело. А в некоторых амазонских культурах считается, что одного духа, докама, существует несколько тел и так далее. Поэтому утверждать биологическую природу человека, и тем более биологическую природу социума, это такая вот очень узкая и необоснованная философская позиция. На базе этого биосоциального подхода, биосоциального примордиализма, который постулирует сомнительную философскую истину о наличии в человеке безусловного животного начала, что выражается в фенотипе, в первую очередь, человеческом. На основании этого различия было предложено различать людей как животные виды. И как отсюда это так называемый биологический максимализм. Биологический максимализм в подходе к этносу напрямую связан с расизмом и с расовыми теориями. То есть как только мы начинаем относиться к людям как к животным, сразу возникает возможность представления о чистоте расы как чистоте арабского скакуна. А какие расовые теории? Как, например, определил расу один из теоретиков такого российского примордиализма Гюнтер? Раса – это группа людей, чья общая принадлежность определяется их схожими телесно-душевными образами. Ну, понятно, душевными можно согласиться, но телесными – это уже, конечно, вопрос совершенно иной. То есть речь идет о том, что форма, как в случае животного, определяет содержание. В человеческом обществе это совершенно не так. И, по крайней мере, это не убедительно. Такой, значит, Артур Габино. Да, Гюнтер, теоретик расового учения был. Отсидел свое после 45-го года и, в принципе, конечно, авторитетом в науке не считается. Но вот, пожалуйста, пример биологического биосоциального примордиализма. Артур Габино, автор эссе о неравенстве человеческих рас. Он был чистый феноменолог, и он говорит, посмотрите, вот как мы хорошо живем белые, у нас есть ковырялки в зубах, вилки, фаянс, и посмотрите, как живут негры где-нибудь. Ползают, там грязь какая-то, малярия, гниют, дети с спущенными животами, носят там одну травинку, какие обширные костюмы. Явно, что это плохо, и явно, что это хорошо. Я, говорит, не буду, писал Габино, теоретизировать. Ясно, что есть высшие народы, которые, они, смотрите, у кого есть вилки, тот побелее. У кого уже в носу пальцем ковыряет, тот потемнее. Значит, белое хорошо, а белое действительно хорошо. Смотрите, светлое солнышко, а ночь темно, черное там никуда не годятся. А желтые и красные так себе, считал Габино. И вот на этом таком незамысловатом наблюдении построена биосоциальная модель одной из теорий нечеловеческих рас. И вы знаете, чем глупее вообще люди высказывают свои замечания, с другой стороны, наглядные, тем они больше имеют такого успеха, до сих пор Гамино читают. Хьюстон Чемберлен, теоретик, другой российский теоретик, который предлагал расовый дуализм. Он считал, что хорошие народы – это арийцы. Недалеко ушел от Гобино, тоже читал Гобино. Это арийские народы, белые, высокие, отличаются долихрифалическими черепами, вытянутыми голубыми глазами, светлыми волосами. Где, говорит Хьюстон Чемберлен, мы встретим арийца, там порядок, дисциплина. А где мы встретим брахокефалов? Брахокефалы – это круглые черепа, черные глаза, широкие скулы, и темный цвет кожи, там кривые зубы, дальше начинаются какие-то широкие бедра, узкие плечи. Там мы встречаемся с таким склонностью к хаосу, к криминалитету и так далее. И больше всего Хьюстон Чемберлен не любил еврейский этнос, который считал этносом виноватым во всех бедах всех остальных этносов. Кроме кроме биологического максимализма в таких крайних российских формах, существует еще версия эволюционистского расизма, менее очевидного. Идея такая, что есть народы более развитые и менее развитые. Это дарвинистская проекция на социальную модель или этносоциал-дарвинизм. Идея такая, что все этносы, как и все виды животные, подлежат эволюции, и вот некоторые этносы продвинулись в этой эволюции дальше, а другие ниже. Это, кстати, форма вот такого биологического или этносоциологического расизма, скрытого, свойственно в значительной степени современному Западу, который делит все общество на развитые и неразвитые. И развитыми почему-то оказываются белые европейские общества, которые богатые, производят чистые машины, у них открываются двери автоматически при подходе к аэродрому. И дальше, соответственно, менее развитые этносы, там в середине стоят русские, а менее развитые этносы просто производят там для них, как в Китае или в Африке, продукты или дешевые товары. Между ними находятся русские, у которых двери то открываются, то не открываются. Такие промежуточные звено, такой missing link этносоциологической эволюции. Отсюда к ним отношение как к полу своим, но к полу как совсем не своим. Конечно, за этим лежит установка на этно-социобиологический расизм. Только не такой ясный, как у нацистов, которые приходили и говорили, у вас не та форма черепа в концлагерь, а здесь так, у вас не такое развитое общество, не такая демократия, мы полетим к вам, как в Ирак. У вас недостаточно порядка, сейчас мы вас наведем. 100 тысяч туда, 100 тысяч на свет, ничего, там, как в Ираке или в Афганистане. То есть как только мы приводим понятие эволюции, биологической эволюции, применяя его к человеку, мы рано или поздно подходим к тематике расизма, к сегрегации, апартеида, на чем было основано очень демократическое государство ЮАР. До какого-то момента очень демократическое, понятно, в кавычках. Оно было развитое, прогрессивное, но негров там считали людей 10-го сорта. Да и в самой Америке до последнего времени, до Обамы, это первый прорыв, разрыв этой российской модели. До Обамы там не было и речи о наличии темнокожего во главе государства.
Итак, мы продолжаем программу «Поле чудес». Ну что ж, посмотрим, смогут ли ваши друзья вами гордиться. Итак, категория «Люди, которые вас раздражают». Так, как обычно, посмотрим, есть ли здесь буквы «Р», «Т», «С», «Л», «И», «И». Вы можете выбрать три согласных и одну гласную. Так, я выбираю B, N и букву G. И гласную. Давайте O. Ну что ж, похоже, вам повезло. Итак, категория «Люди, которые вас раздражают». В зале просто тишина, не подсказываем. Ну, десять секунд, отвечаете. Ну, я знаю слово, но я не уверен, что его можно произносить. У вас 5 секунд, отвечаете. Хорошо, я назову слово. Нигеры!
Так, такой биологический максимализм, биосоциальный подход к этносу является некорректным, научно слабо доказуемым, и его следует иметь в виду, учитывать, что он такой есть. Но желательно его идентифицируя как таковой, сразу откладывать в сторону, потому что суть этноса он нам не откроет. И этносоциологические закономерности не покажет. Итак, теперь подходим к правильному примеру. примордиализму. Правильный примордиализм – это культурный примордиализм. Культурный примордиализм, который утверждает, что в истоках всех существующих исторических этносов и в самых сложных обществах сегодняшнего дня всегда мы можем вычленить этническую ось, этническое начало в определении Широкогорова. Мир состоит из этносов и тогда, когда эти этносы выступают как просто этнические группы, и тогда, когда эти этносы превращаются в народ, в логике прошлой лекции, и когда эти этносы воплощаются в нацию. И таким образом, в культурном понимании этноса утверждается, что этнические признаки неотъемлемы от социума, и социум принципиально, фундаментально в разных степенях этничен. Здесь можно привести, например, историко-культурный вывод, который сделал наш философ Данилевский, который культурно-исторические типы предложил. Можно сказать, что вот эти культурно-исторические типы, о которых говорит Данилевский, это и есть этносы. То есть этнос для нас может быть отождествлен с культурно-историческим типом. Поэтому между этническим началом и культурно-историческим типом у Данилевского можно поставить приблизительный знак равенства. Если это не тождественный, то близкие понятия, культурно-исторический тип. Приблизительно так же, в таких же культурно-исторических типах, типах мыслил Шпенглер, Освальд Шпенглер в «Закате Европы», где он сформулировал теорию различных этапов развития этноса. У него этнос начинался с культуры, создания высокой культуры, потом, которая это называют в шпенглеровском, сугубо шпенглеровском понимании, этнос создает культуру, которая потом остывает до цивилизации. Культура и живое творческое созидание, это живое творческое созидание, цивилизация – это остывшая культура. Продолжал идеи Данилевского и Шпенглера Тойнби, определение Широкогорова этноса и его учения об этнологии, это безусловно является примордиалистской, культурной примордиалистской теорией, о чем мы, Широкогорову, мы говорили. Фихте и Гердер, когда говорили о народах, не имели в виду биологическую подоплеку, а рассматривали именно эту систему этноса как культурной модели. И здесь мы можем еще обратить внимание, вот на это так, эти авторы обычно цитируются в качестве классиков примордиалистско-культурного подхода, но я хочу обратить внимание, что такое культурное понимание этноса, именно оно связано, может быть выведено из феноменологического подхода. Феноменология – это такой философский метод, который рассматривает, старается освободить восприятие человеком окружающего мира или жизненного мира, Lebenswelt, освободить от всяких предварительно заложенных таких конструкций. То есть посмотреть не то, как человек нормативно должен был бы относиться к объекту, субъект к объекту, а посмотреть, как это на самом деле происходит. То есть посмотреть не на общеобязательную, предписанную философами и учеными, или в том числе и социологами, гуманитариями, естественниками или философами отношения субъекта к объекту, а посмотреть, как происходит это в реальной жизни, в Lebenswelt. И вот этот феноменологический подход к этносу покажет нам, что определение Широкогорова, с которым мы оперируем в нашем курсе, максимально соответствует этому критерию, потому что когда мы, не задумываясь о биологической или какой-нибудь метафизической истории происхождения этносов, мы этнос видим везде. По факту. То есть мы, как, куда бы ни пришли, в какое бы общество, самое примитивное и самое развитое. Мы приезжаем в современную Америку, мы идем по Вашингтону, где melting pot. И что мы там видим? Китайский квартал в Вашингтоне, где живут китайцы. По-китайски, где написано по-китайски, сидят китайцы, едят рис. И это не один китаец, который мог бы сказать, я гражданин США. Там целый квартал китайцев. Отходишь чуть в сторону, целый квартал негров. Это в обществе, где это, там как бы формально melting pot, все перемешались. Конечно, никаких социальных ограничений у этого китайца нет. Все правильно. Но этнос-то есть, этнический китаец есть в самом современном постмодернистическом американском обществе. Есть хасид с пейсами, есть африканец, есть латиноамериканец, который вообще отказывается по-английски говорить, говорит на своем языке. И таких там, по-моему, сейчас 40% латиноговорящих католиков. Они такие же граждане США, как и все остальные. Но они явно латиносы. То есть они сами себя такими считают, поют, танцуют, живут как латиносы. Формально никаких латиносов, никаких, кстати, негров формально, никаких китайцев в США нет. Потому что этнос не фиксируется как юридический, мы много раз говорили. Это не политическое, не юридическое понятие. Там американец Ли Джу такой же американец, как Джон Смит. И у него написано у одного и другого, там American, I'm American, говорит Ли Джу, I'm American, говорит Фрэнсис Фукуяма. Там I'm American, говорит Збигнев Бжезинский. Только что из какого-нибудь местечка Бжезинка, Бжезинка. Это Березовский, кстати, Бжезинский, знаете фамилия? Бжезе это береза по-польски. Вот. Таким образом, феноменологически, да, приезжаем мы в примитивное поселение африканцев, сразу видим кого? Этносы. Вот здесь живут хауса, здесь живут лола, здесь живут бушмены, здесь живут одни этносы. Этносы, которые, смотря на другой этнос, видят совершенно полностью свои отличия. Итак, с феноменологической точки зрения, если вот не вставать на какие-то заведомо метафизические позиции, например, о равенстве всех, о социальном прогрессе, о там, либеральной свободе, о классовой борьбе, если просто немножко отстраниться от тех идеологем, с которыми мы работаем, посмотреть на окружающий мир, открыв рот, вот без каких-то там сразу же вот таких прагматических желаний с кем-то спорить, орать, плеваться. Просто посмотрим. Мы увидим, что этносы. Этносы мы увидим вокруг, и этносы мы увидим в себе, потому что мы в конечном итоге мы когда-то задумываемся, так часто приходится, особенно на отдыхе или там, когда вот мы оказываемся, ну, например, в Пхукете, например, мы ясно понимаем, что мы русские, потому что вокруг ходят не русские. А так, когда, конечно, мы ходим среди русских, мы особенно, если на рынок только не заходим, то тоже мы как бы чувствуем себя там обычно, не забываем, кто мы. Ну, как на рынок зашли или в Пхукет поехали, сразу понятно, что мы русские. Кем бы как бы мы ни считали, что мы индивидуумы. Но индивидуум, видимо, когда столько маленьких совершенно других людей на тебя смотрят стеной, ну, ясно, что индивидуум индивидуум, но как-то хочется как-то что-то почувствовать немножко что-то другое, какую-то уверенность в себе, иначе съедят же просто эти маленькие или не маленькие, наоборот, страшные большие. Во всяком случае, этнос человек, как правило, не может его не иметь, он любой имеет, просто другое дело, что вспоминает кто-то чаще, кто-то реже. Все, значит, мы описали культурный примордиализм, как лучшее его основание, это феноменология, этнос есть, и как бы он признавался или не признавался, это то, с чем мы имеем дело, это факт. Определять его с точки зрения биологической, это значит входить в усложненную российскую метафизику, ненужную, бесполезную, философски необоснованную. Все, закрыли эту тему, двинулись дальше. Давайте теперь посмотрим, как в рамках примордиализма, верно понято, культурно понятого, только культурно понятого, по определению Широкогорова, какова его основа. Вот это очень и очень важно, это поможет нам понять все заблуждения, связанные с этносом, его определениями в неправильных этносологических моделях или в этнологических. Принципиальным для человеческого сознания вообще и для человеческой культуры является понятие другого. Понятие другого – это главный вопрос философии. Это основа мышления, которая заключается в развлечении. Мыслящий – это кто? В отличие просто от нюхающего, ползающего, плавающего. Мыслящий то, это тот, кто различает пронзительно. Вот это пронзительное, сверхинтенсивное различие и есть мышление. Есть различие и в чувстве, и в ощущении, и в запахах. Но оно смутное, оно иного свойства. А вот то сверхпронзительное различие, различие вплоть до различия самого себя с тем, что различает, это и есть человек и основа культуры. И вот различие предполагает понятие другого, потому что в различии есть одно и другое, это и то. Это способность везде и повсюду привносить разделение одного и другого на другое, различать, рассоединять, разводить по разные стороны. И есть свойство человека интенсивно различать. Вот если различение присуще многим видам, подсолнух тоже различает, где есть солнце, а где нет. Он поворачивает свою роскошную голову именно к солнцу, за ним следит. То есть растение и то различает, а у животных сколько различает? Много. Но человек различает намного фундаментально, на порядок, качественно больше, чем подсолнух. Не всякий, конечно, но предполагается, что больше. И вот в этом понятии другого и заключается основа культуры. Об этом прекрасно написал Хейзингер. Хейзинга, культуролог, который написал «Гомо Люденс». Работу я вам ее рекомендую. Она чрезвычайно важна для понимания смысла социальности раз и этничности два. Так вот, что такое другое? Как только человек культуры, человек общественный, человек этнический или человек как таковой начинает различать, он сталкивается с очень интересной, фундаментальнейшей перспективой. Включить или исключить. После того, когда человек различает, то есть говорит, это не то, например, вверх не низ, право не лево, голова не ноги и так далее, после этого он начинает с этими парами осуществлять фундаментальную операцию включить или исключить. Включение по латыни это инклюзиво, включенный, инклюзив, английский, эксклюзив, эксклюзивный, исключение, эксклюзивность. Инклюзивность, эксклюзивность, включить и исключить. На этом основан смысл этноса. Этнос основан, как мы видели, так, мела нету. Этнос состоит из семей. Но, как мы видели, для того, чтобы семья могла существовать, ей нужно два рода. Два рода, как минимум, которые обмениваются, между которыми циркулируют жены. Поэтому в самой семье, обратите внимание, в семье, если рассматривать ее даже вот с точки зрения самой маленькой нуклеарной семьи, всегда есть представитель рода или главное начало, субъектное начало и интегрированное начало. То есть, когда мы говорим, что для создания семьи нужно два рода, или мужа и жены, жениха и невесты из двух родов, мы сразу говорим о различии. Между этими двумя родами существует различие. Это эксклюзия. Роды должны быть отличными. Это фундаментальное следствие формулы запрета на инцест, действующая как в архаическом обществе, так и в современном. Запрет на инцест предполагает, является основой социума. Вообще социум и этнос растут из одного корня, из запрета на инцест. Запрет на инцест отражает в человеческой истории, человеческой культуре необходимость различения в рамках человеческой общины на два рода. Два как минимум. А и Б. И они различны. В племени, как правило, они представляют собой в архаическом племени две фратрии, которые между собой соперничают. Эти фратрии до какой-то степени могут между собой враждовать. Особенно это очень интересно у эскимосов. Когда собираются представители двух фратрий, они начинают эскимосы начинают петь друг о друга похабные истории рассказывать, которых не было. И вот, а все племя там ужасается, говорит, какой плохой человек. Он недавно такое сделал. Потом в руки берет вот этот, этот инструмент, яранг, другой эскимос. И начинает рассказывать про эскимосы из фратрии Б какие-то, жуткие небылицы. И тогда племя, ох, говорят, вот это да, мы так и не знали. И это может продолжаться несколькими неделями. Они сидят, играют, ну там периодически едят. И это на самом деле форма демонстрации чуждости А и Б. Это они так мыслят, это высшая форма мышления. Различие одного от другого – это основа человеческого мышления. Это эксклюзия Б из А, из Б и А из Б. Теперь обратите внимание, что между этими двумя фратриями существует отношение свойства. То есть, тем не менее, фратрия А берет у фратрии Б жену и отдает своих дочерей во фратрию Б. Соответственно, они становятся родственниками. Но какими? Они становятся не родными родственниками, они становятся свояками. Вот здесь родство, здесь свойство. Поэтому мы видим в этой операции базовые ячейки. И сама семья, кстати, состоит из своих и пришедших из фратрии Б. Есть свои и есть чужие. Чужие значит эксклюзия. Но это, из этих чужих взяли женщину, чужую женщину из чужих. И сделали ее своей женщиной. Таким образом происходит ассимиляция другого. То есть инклюзия того, что было подвержено эксклюзии. И это и есть основа по Хейзинге культуры, которая есть даже у животных. Когда играют два щенка между собой, они дерутся, рычат, становятся в злобную позу, кусают друг друга, но никогда не прокусывают ухо. Хейзинга говорит, вот исток культуры. Играющие щенки, которые знают, что игра это не борьба, которые умеют остановиться на грани. Также эти два эскимоса, которые друг от друга рассказывают небылицы и уже готовы схватиться за нож, а эскимос очень воинственный народ, на самом деле никогда этого не делают. Потому что все прекрасно понимают, что речь идет о культурном представлении, подчеркивании чужого в рамках инклюзии. Племя одно, этнос один, а начало в нем два. И вот эта идея этнического, база этнического, это модель обращения с эксклюзией инклюзией. На самом деле это вещь, которая не противоречит друг другу. Вот с точки зрения нашей логики, почему так плохо понимают этнические процессы современные ученые, потому что такое отношение инклюзии-эксклюзии в рамках логики мыслятся как взаимоисключающие вещи. Либо инклюзия, либо эксклюзия. Как только мы начнем применять к этносу представление вот это обычной логики, либо А равно А, либо А не равно А. То есть либо А равно Б, либо А не равно бы. Вот закон аристотелевской логики. Он не действует по отношению к этносу вообще, потому что смысл этнического, что инклюзия и эксклюзия сосуществуют и представляют собой очень сложный взаимосвязанный процесс. То есть это инклюзивно-эксклюзивные отношения, которые формируют базу этноса. Инклюзивно-эксклюзивные. Нечто разделяется. Б это не А. Но из Б мы берем в А элементы, и эти элементы становятся А. А это не Б, но из А Б берет элементы, женщины делают их своими. И чьи дети этих женщин? В зависимости от системы матрилинейного, патрилинейного, матрилокального и патрилокального проживания и системы родства, они могут по-разному атрибуироваться. Например, в некоторых случаях вот дети Б от женщин А отдаются в А, в некоторых случаях остаются. В некоторых мальчики так, девочки так, есть разные совершенно системы. Это не принципиально. Вариантов ограниченное количество, как и систем вот этих дифференциаций фротериальных в рамках этноса. Но этнос всегда состоит из двух начал. И в этносе всегда содержится другой род. И в самой семье всегда содержится не только свое, но еще часть чужого, которое в это свое пришло. И вот это принципиально, что семья и этнос, и все производные от этноса всегда представляют собой закрытость, а с одной стороны, и родовую, она необходима для того, чтобы отделить от Б, чтобы не допустить инцеста. Поэтому А не должно быть равно Б. И поэтому эскимосы должны петь грязные песни про эскимосы из племени А, про эскимосов племени Б. Иначе они слишком приблизятся, и это будет инцестом в какой-то степени, если они перестанут проводить эту границу, перестанут осуществлять эксклюзию А по отношению к Б. Но одновременно эта граница никогда не может быть абсолютной, потому что как же пройдут женщины через эту границу, если она будет абсолютной? Соответственно, она должна быть проницаемой, эта граница. Вот смысл структуры этноса. Обращение к другому, это с одной стороны конституирование другого, с другой стороны интеграция другого в это, но без того, чтобы они отождествились. Вот это операция, которая не попадает в логическую систему, и поэтому с трудом подается анализу конвенциональными научными средствами, с трудом подается математическому представлению, на самом деле вполне может быть с точки зрения интеллектуальной осмысленно. Но если мы поймем это, мы поймем сущность этноса. Дальше из этого можно сделать очень интересные вещи. Если этнос на самом деле есть такое культурное единство, которое постоянно выстраивает модели инклюзии и эксклюзии, причем эта вещь динамическая, представим себе, что появляется больше родов, этнос растет, от взаимных браков А и Б рождается множество детей, они расширяются по системе различной, и в некотором случае эта система может быть сложной. Но принцип отношения, баланса между эксклюзией и инклюзией сохраняется всегда. То есть на самом деле основой этноса является сложнейшая органическая манипуляция с дистанцией инклюзии и эксклюзии. То есть на самом деле и с механизмами, алгоритмами инклюзии и эксклюзии. Причем действительно надо писать не инклюзия либо эксклюзия, а надо писать инклюзия и эксклюзия. Но это уже чистое. А равно не А. Вот мы утверждаем, в основе этноса лежит алогичный закон. А равно не А. Вот эта диалектика выражена в идее родства и свойства. Вот это родство, отношение внутри А вот это свойство, отношение А с Б. Поэтому, строго говоря, так или иначе, в рамках этноса все свояки, но есть родственники, с которыми нельзя вступать в брак, остальные все потенциальные свояки. Свои отсюда, или наши. Идея «свои». Хорошее название «свои» для молодежного движения. Свои? Да? Так, значит, теперь есть такой момент, что мы видели, где заканчивается модель инклюзивности. Инклюзивность не идет дальше двух. И запрет на инцест не позволяет А быть внутри А. То есть запрет на инцест, как база этнической и социальной организации, запрещает брак в А с А. Разрешает только с Б, С и так далее. Соответственно, вот она минимальная граница, и с этим связано множество мифов и преданий, множество фольклорных и литературных произведений. Запрет на инцест, он в сказках часто очень. Многие сказки, когда брат с сестрой пошли по грибы, ясно, что имеется в виду. И потом Иванушка превратился в козленка, якобы потому, что хлебнул из копытца там, водички. На самом деле, конечно, по-другому превратился в козленка, потому что были слишком близкие отношения у представителей рода А друг с другом. Поэтому он превратился в козленка. Этот первый момент. Слишком близкий брак, нарушена дистанция. Недостаточно проведена эксклюзия. Есть и представление слишком большой инклюзии. Это идея брака с того, что находится за пределом этнического поля. Обратите внимание. С этим связано множество мифов о похищении женщин змеем, медведем, Машей и медведь, красавица и чудовище. Это идея, что брак произошел с чем-то, с каким-то иксом, который находится за пределом иноплеменников. Сплошь и рядом названия змея, медведя назывались, под ними подразумевались иные племена. С этим связан анализ, например, былинных историй у Пропа. Он показывает, что там иногда вместо соловья разбойника выступает злой татарин в качестве похитителя невест. В принципе, это идея переноса на далекий этнос, на иной этнос. И вот тут мы подходим к очень важному понятию, как же вот мы все-таки в этносе видим. Есть другое, как свое, и есть свое, как родное. Родное, как родное, и другое, как свое. Но есть и другие этносы. И вот здесь начинается момент, что в какой-то момент эксклюзия, принцип эксклюзии, значит, достигает своей максимальной точки зрения, своей максимальной степени, и возникает полная эксклюзия. Полная эксклюзия приводит к форме межэтнических отношений, как борьбы с тем другим, который является другим совсем. Это исток этноконфликтологии, фундаментальная парадигма алгоритма этноконфликтологии. В некоторых случаях сознание этническое описывает ту границу, за которой начинается запретный брак или запретная инклюзивность. Это совсем другое. Это то другое, которое не может стать своим. К нему относятся иноплеменники, животные, духи, растения, камни. Все то, что абсолютно не участвует в динамическом обмене этноса. Вот этот далекий этнический элемент, и который, как правило, особенно в мифологических конструкциях, включает в себя демонов, духов, несуществующих, или таких существующих, но в другом смысле, явлений, отсюда до сих пор мы, наших врагов, национальных уже врагов, наделяем зверскими качествами, таким злой фашист, там, ужасный татарин, чудовищный грузин, с которым, или там чеченец с ножом. В зависимости от того конфликта, в котором этнос находится, он приписывает демонические свойства, как когда-то там, много тысячелетий назад, своему противнику. Действует принцип полной эксклюзии. Принцип полной эксклюзии выражен в этническом понимании войны. Внимание! Когда мы говорим, что речь идет уже не о культурном противостоянии двух эскимосов, а когда речь идет о схватке и о войне, без правил уже, на уничтожение, речь идет о том, что в таком случае принцип эксклюзии перевешивает принцип инклюзии. В рамках этноса это вещи балансированы. И вот, кажется, мы наконец-то пришли к логике, к аристотелевской. Вот она, логика. Есть А, этнос, и есть вот это второе, не А. То есть не этот это, значит не этнос. Как мы, а это воплощается в том, когда люди не понимали язык других людей, значит, они отказывали им в качестве человеческого, поскольку язык – это свойство и человека, и этноса. И отсюда такие слова – немые, немцы. Кто такие немцы? Так славяне называли людей, которые говорят с их точки зрения чепуху, потому что непонятно, что говорят немцы. Значит, они немые. Не мы, как иногда трактуют, это неверно. Немые. Немцы — это немоватые люди, которые что сказать толком не могут. Говорят, а ничего не понятно. Значит, они немые. Если они немые, значит, они какие-то другие и, в общем, просто не люди. Точно так же считали греки, варвары. Что такое варвары? Варвары — это которые бормочут что-то непонятное, то есть скиф. Скифского языка греки просто не понимали, считали, что это не язык, а какая-то чепуха. На самом деле это был другой язык, но это такой другой, которому отказывали возможности стать своим. Теперь война, казалось бы, вот Аристотель, война, предельная форма А и не А. Но ничего подобного. Смотрите опять, как действует этнос, когда он сталкивается с другим. Вот два этноса начали рубиться. Между ними началась война, отец вещей по Гераклиту. Один из этносов что должен делать? Победить. Это означает, что большинство или большую часть мужчин другого племени, ну скажем, победил этот этнос, вырезаются. А что происходит с женщинами? Правильно. Все сюда. Всех женщин берут сюда. И таким образом побежденный враг становится также объектом инклюзии. Мы начали с войной, окончили чем? С захватом женщин. И опять враги, как род, как представитель какой-то иного начала, становятся своими, опять уже входят в гости. Мужчин и детей берут в рабы. Конечно, хуже, им меньше повезло, но рабы во многих обществах до какого-то момента получают возможность, они столько ассимилируются, что в принципе тоже постепенно либо растворяются, либо интегрируются, либо умирают. Может быть, этого этноса больше и не будет, если его полностью вырежут. Но как определенная часть родовое, культурного начала через женщин, да и через этих рабов, или если маленький этнос победил, большой, но не любящий воевать, например, этот этнос имеет шанс просочиться в это. Таким образом, даже в крайней форме эксклюзивности, как в форме межэтнической войны, ну что, знаете, вся история полна этими, она началась с межэтнических войн, она и закончится межэтническими войнами. Мы на протяжении всей человеческой истории знаем межэтнические войны. Один этнос — это как форма максимальной эксклюзии. И это, оказывается, даже эта максимальная эксклюзия несет в себе элемент инклюзии. Значит, какой бы моделью... Да, и, кстати, теперь еще, в эту сторону мы видели, как далеко можно расширить этнические взаимодействия. И даже в этом случае, когда мы имеем дело с другим, отсюда и браки, кстати, браки с божествами, браки с ангелами, браки между дочерьми человеческими и сошедшими сынами Божьими, о которых описано в Библии. Это вообще различные греческие мифы о соединении женщин человеческих с богами. Вот в эту инклюзию и эксклюзию помещается не только иное племя межэтническое, но еще огромное количество дополнительных элементов другого или далекого. Есть также и обратные примеры, когда социум начинает настолько отождествляться с самим собой, настолько начинает в нем превалировать принцип инклюзии, когда разрешается инцест. Вот это очень мало, на самом деле, но примером такого является зороастрийский Иран, в котором инцестуальные отношения были легитимизированы. Определенные династии египетских фараонов разрешали инцест, и в некоторых определенных сектах, в частности саббатаистских, даже в современных, ну, после 19-18 века, в современных саббатаистских сектах иудаистических в Турции практиковали вот в рамках такой право на инцест для того, чтобы сохранить свою идентичность. Такая форма инклюзии, то есть только, вернее, прошу прощения, то есть это эксклюзии, наоборот, эксклюзии включения только своего в себя, это А равно А. То есть есть и такие примеры. Таким образом, этническая модель, всегда двигаясь между крайней эксклюзией и крайней инклюзией, никогда не является полной. То есть как бы ни превалировал, например, принцип этнической вражды, вот, например, он будет очень большой, всегда он уравновешивается, пусть небольшой возможностью инклюзии, или обратной. Как бы ни превалировал принцип инклюзии, всегда будет какой-то эксклюзивный элемент. Поэтому можно сказать, что есть открытые общества, открытые этносы и закрытые этносы. Но это что значит? Открытый этнос готов включать в себя другие этносы. Не обязательно с помощью войны. Иногда просто вот готов расширить максимально возможности вот этих претендентов на брачные отношения, независимо от большинства показателей. Соответственно, кстати, русское общество является, русский этнос является открытым этносом. В нем преобладает принцип инклюзии. Все включено. Всех можно сделать. В некоторых этносах, в частности, в еврейском этносе, существует принцип закрытости. Там евреи должны жениться на евреях, так считают, так принято. Конечно, тоже принцип там не всегда соблюдается, но есть такая установка чистоты расы.
Чистоты этнического начала. И тем не менее, мы видим, что и в еврейском этносе, и в русском этносе существуют моменты, которые, где начинает работать эксклюзивность. То есть открытый этнос никогда не бывает полностью абсолютно открытым, и закрытый этнос никогда не бывает полностью абсолютно закрытым. Иными словами, этнос существует всегда там, где есть баланс между инклюзивностью и эксклюзивностью. И вот теперь нам будет понятна вся методология этносоциологии. Этносоциология утверждает также два понятия, введенные Солдатовой, достаточно адекватно описывающие то, о чем мы говорим. Существует автостереотип и гетеростереотип. Автостереотип – это приблизительный алгоритм или самовоспринятие этноса, этносом самого себя. Автостереотип. Что думают, вот как вот, например, армяне, что они говорят об армянах? Мы армяне, они говорят, такие-то, такие-то, такие-то. Азербайджанцы говорят, мы азербайджанцы, такие-то, такие-то, такие-то. Это автостереотип. И даже если никто не похож на таких, как они описывают, всем армянам видятся армяне именно такими. И азербайджанцам. Теперь гетеростереотип. Авто это само по-гречески, гетеро это отличное. Гетеростереотип это представление о другом этносе. Уже понятно, какими гетеростереотипы в таком этнической конструкции могут быть на самом деле. Совершенно очевидно, не надо удивляться, если в гетеростереотипе, в стереотипе, то есть в образе другого этноса, нам будут встречаться преобладания отрицательных черт. Даже если нет таких жестких отношений, как между армянами и азербайджанцами. В мягкой форме это подшучивание над другими этносами, в жесткой форме это такое либо их там неприязнь, либо их унижение, либо страх перед ними. Иными словами, видя, что речь идет лишь о модуляциях и различной работе с инклюзивно-эксклюзивным процессом, естественно, что автостереотип будет положительным в целом, а гетеростереотип будет предположительно отрицательным. В зависимости от того, открытый или закрытый этнос, от этого будет варьироваться и положительная самооценка. В закрытом этносе самооценка автостереотип будет очень положительной. В открытом этносе, он, кстати, часто бывает даже само такой с иронией. Вот русские как открытый этнос, они русских отписывают как там пьяниц каких-то там бестолковых людей. Мы сами себя описываем. Потому что наш очень открытый этнос, у нас нет идеи его закрывать.
Ну ты, Вань, бывай, а я назад в лес пойду. Шумно тут, не люблю я.
Наш автостереотип имеет много самоироничных черт, которые не может себе позволить армянин. Я не видел еще армянина, что смеявшимся над армянами. Они смеются над всеми, но когда дело доходит до армян, они становятся серьезными. Это более закрытый этнос. Более закрытый этнос. Точно так же по отношению гетеростереотипа. Закрытые этносы имеют положительный автостереотип и, как правило, отрицательный гетеростереотип. А открытые этносы, наоборот, как правило, более уравновешенный автостереотип и более такой ироничный. Вот русские с над собой смеются и над немцами смеются, как у Лескова в рассказе «Железная воля». Здесь, скажем, автостереотип такой положительно доброжелательный, и гетеростереотип тоже такой иронично, в целом доброжелательный, хотя и уничижительный. Теперь, конечно, есть и исторические системы взаимодействия, то, что... теперь еще. Конечно, между различными этносами могут существовать и более сложные соотношения между автостереотипом и гетеростереотипом, то, что Гумилев назвал понятием комплементарности. Комплементарность, только часто это слово неверно употребляется, это означает взаимодополнительность. Комплементарность — это не от слова комплимент, а от слова взаимодополнительность. Взаимодополнительность. Некоторые этносы устроены так, что по ряду своих структурных характеристик они легко сходятся с другими этносами. Как правило, открытые этносы хорошо, естественно, сходятся с открытыми, закрытые могут там сохраняться закрытыми внутри открытых, это тоже особый случай, а закрытые с закрытым этносом будут взаимодействовать плохо. Вот, например, если брать азербайджанцев или турки армян, это два этноса. Армяне, безусловно, закрыты, максимально закрыты, где предпочитаются закрытые браки. Есть и смешения, но они считаются редкими. Даже существует такой этнический миф такой армян, что если армянин женится не на армянке или наоборот, армянка его не замуж, то дети родятся с хвостом. Это как бы такое внутреннее пожелание не совершать слишком далекого брака. Маша и медведь приблизительно, похищение жены из той же самой серии. А вот турки — открытый этнос. Турки и азербайджанцы, они с трудом себя вообще отождествляют, они говорят, мы турки, нас там полно, и в принципе вот конфликт турок и открытых турок и закрытых армян может привести к очень плохо, печально кончиться для армян, например, или для турок в какой-то ситуации. Турки в Карабахе, их вырезали армяне недавно, до этого, правда, гораздо в большем масштабе турки-атаманы устроили геноцид армян. Но между этими двумя этносами, одним большим и открытым, тюркским, ну, Азербайджан — это часть Турции, такое тоже одно из турецких племен, и закрытым армянским существует такой вот конфликтная модель изначально, отсутствие полной некомплементарности, которая одновременно может усиливаться историческими событиями. Но причина не в этих исторических событиях. Сами исторические события становятся возможными, такие как геноцид, благодаря наличию определенных конфликтных предпосылок или особой модели взаимоотношения или организации инклюзивности и эксклюзивности. Теперь, для социума, для этноса, вернее, характерно такое понятие, как установка. Это очень важно, или attitude. Существует, то есть можно сказать, этническая установка. Это установка, которая помогает конфигурировать структуру этноса и, соответственно, относиться, если говорим о межэтнических отношениях, к другому этносу. Attitude или установка бывает... Это разделение на объект и на ситуацию. Это важно. Рокич предложил дифференцировать, социолог Рокич, понятие установки на объект и установки на ситуацию. Это очень интересный момент. Установка на объект – это отношение к абстрактному предмету. Это, например, отношение, ну, например, там, русского к кавказцу, современного москвича к кавказцу, славянского москвича к кавказцу. Это установка на объект. Если человеку говорят, сейчас придет кавказец к нам в гости, москвич начинает ежиться. Это установка на объект. Потом приходит какой-нибудь замечательный человек, прекрасный, гиви, который приносит вина, все садятся. И хотя там в это время могут идти действительно чуть ли не военные действия, ясно, что установка на ситуацию, гири в ситуацию, может быть замечательным вообще прекрасным парнем. И когда там, ну, после, наверное, первой бутылки, говорит: Гими, какой же ты грузин, ты же просто настоящий там русский человек. Хотя он, Гими, чистый грузин, с грузинским вином пришел. Что происходит? Что в гости придет кавказец, или можно я с Кавказом к тебе приду? Это звучит угрожающе. А вот приходит Гими там, или Хасан, и вообще вопроса никакого нет, его принимают. Вот это разделение на самом деле. Рокич такую же реакцию выделил. Иными словами, существуют некие такие абстрактные установки этносов и конкретные их взаимоотношения. Потому что в данном случае у любого этноса должны быть отрицательные гетеростереотипы. У любого, даже самого открытого. Поскольку есть этнос, он должен обязательно как-то работать с отрицательными гетеростереотипами, то есть с эксклюзивностью. Но если этот этнос открыт, он даже может взять и элемент эксклюзивного этноса, который ситуативно появляется, встречается у него на пути, спокойно в себя интегрировать. Так, теперь иерархизация этносов. Существует, в общем, когда мы начинаем исследовать различные этнические группы, возникает соблазн провести иерархизированную таксономию этих этносов. Эта вещь, на самом деле, ну, с одной стороны, казалось бы, естественно, как вот иерархия видов. Внизу лежат камни, потом цветочки, а потом уже животные. Вот, то есть эволюция. На самом деле, точно так же в рамках эволюционистской теории или в рамках общей иерархизации может возникнуть естественное стремление иерархизировать этносы. То есть и выстроить этносы по какой-то шкале. Ну вот опять мы возвращаемся к этой необоснованной, но такой громкой, звонкой биологической или биосоциальной шкале. Это идея того, что есть высшие и нижние расы. Ну, мы уже сталкивались с этим. Вот эта попытка обосновать превосходство одних этносов над другими за счет того, что у одних есть зубные щетки, а другие питаются червями, на самом деле, эта идея есть, она приводит к определенной расистской таксономии. И вот наиболее, что ли, яркая ее форма, вот с точки зрения иллюстративной, это вот форма такого нордической расы, предложенной Гюнтером. Он считал, что вот яйцеголовые, это называется долихокефалия, широкоплечие, высокие, двухметровые, беловолосые, голубоглазые блондины, они представляют собой пик эволюции. А вот маленькие, косоглазые, черные, вот такие, наоборот, полугорбатые, неприличные, кудрявые, вот такие являются, наоборот, и там нижним полюсом. Ну и между ними помещаются все остальные. Я считаю, для мультфильма, может, это неплохо, для научной теории это совершенно никуда. Эволюционистская иерархия, еще одна форма попытки иерархизации рас, это представление развитые и неразвитые. Ну, то есть развитые народы имеют автомобиль, неразвитые велосипед, совсем неразвитые ходят так. В этом как раз такая форма иерархизации этносов лежит в значительной степени в современном западном обществе, которое это часто не говорит. Вот о Бжезинском том же мы упоминали, известна его фраза. Его спросили во время Холодной войны, когда он беседовал с начальником генеральных американских штабов, сколько этим оружием, этой ракетой можно уничтожить русских. Тот говорит, как русских? Ну, врагов вы имеете в виду? Нет, я имею в виду, сколько можно русских уничтожить. То есть в каком-то смысле идея этнических таксономии, представления о западном обществе как более развитым, несет в себе ту же самую концепцию более развитых и менее развитых обществ. Если мы говорим о догоняющем развитии, о модернизации, мы принимаем эту модель расовой или этнической иерархии, которая с научной точки зрения не обоснована, но на бытовом уровне эта идея, что нам надо догнать Запад или стать такими же, как они, сама идея модернизации России представляет собой форму признания справедливости российского отношения, что западная культура более развитая, наша менее развитая. Как будто у культуры есть одинаковая шкала. Тот, кто утверждает, что он более развит, тот и вводит эту шкалу, на самом деле, и говорит, наше развитие локальное является универсальным. Таким образом, в идее прогресса заложен концепт расизма. Идея прогресса, как универсального и общего для всех развития человечества, является концепцией косвенно, имплицитно расистской, поскольку считается, что если дальше продвинулся этнос или общество на пути прогресса и меньше, то это общество более совершенное, способно к этому обществу, которое менее совершенно, относиться свысока, модернизировать его. Если мы принимаем идею прогресса, идею модернизации, мы принимаем идею расизма со всеми вытекающими из нее последствиями, идею этнической дифференциации, что приводит рано или поздно к разным оправданию колонизации в тех или иных видах, прямой или косвенной. Гораздо более продуктивным является типологизация этносов. А вот типологизация этносов может быть проходить по-разному. Например, типологизация этносов может быть выстроена на основе теории культурных кругов Лео Фрабениуса и Гарднера. С точки зрения этой теории, каждое изобретение в истории человечества придумывается только в одном месте и в одним народом. То есть кто-то изобрел колесо и принес это колесо всем остальным. Культурные круги – это как бросается камень, а потом по воде расходится. И вот задача теории культурных кругов – это задача найти то место, куда упал камень. И посмотреть, откуда распространялось тот или иной обряд, тот или иное приспособление техническое, тот или иной религиозный элемент. Фрабениус предложил два типа этнических культур. Один из них теллурический, другой из них хтонический. Разница между ними приблизительно такая. Носители хтонической культуры или хтонические этносы, они роют яму. Вот идут, ямку выроют, дальше идут, еще выроют. Это хтонические этносы или этносы хтонических культур. А теллурические этносы, они насыпают кучу, наоборот, идут, раз, холмик такой, и дальше идут. То есть речь идет о двух типах, которые в основном на африканском континенте Фрабениус исследовал, что все культуры, всех этносов, которые он изучал, отличаются либо хтоническим элементом, они делают землянку, либо наоборот строят шалаш, там дерево какое-то, либо рвутся вверх, холм, столб, либо сами на дерево лезут, либо наоборот куда-то в нору. Вот эти хтонические и теллурические этносы, их можно увидеть, например, безусловно, в различных более развитых культурах, не только на африканском. В африканских культурах они представлены очень чисто. Но вот с точки зрения, если взять, например, два символа уже современных. Котлован Андрея Платонова, это знаменитое произведение о том, как люди после революции рыли яму. Потом, хотя это фундамент был дворца коммунизма, но им настолько уже затянула идея рыть яму, что они останавливались, уже забыли про дворец, про фундамент, они только ее рыли. Котлован. Это, безусловно, в наших условиях выражение чисто хтонической типа культуры или американский город на холме. Там едет ковбой пьяный из салуна, осматривает там далекие пустые территории, освобожденные от индейцев, зараженных предварительно черной бубонной чумой. И это совершенно другой, такой тянущийся к небу образ, город на холме, который является таким как бы культурным гаджетом этнических групп, собравшихся в Северной Америке. В России котлован. Это пример такого актуального применения хтонической модели культурных хтонической и теллурической модели культурных кругов. Естественно, большинство типов культур смешанные, как всегда. Идея языковой типологизации, то есть этносам соответствуют языки. Поскольку язык — это первое определение этноса, то есть различные теории, как обобщить все разнообразие человеческих языков в группы. Наиболее конструктивным, на мой взгляд, представляется настратическая теория. В начале, в 1903 году, она обозначена Педерсоном, лингвистом, Ильич Свитыч, советский, рано умерший ученый, предложил эту настратическую теорию. Идея того, что все настратические языки, ностра — это наш по латыни, они имеют общий корень. К ним относятся западно-настратические языки, индоевропейские, афразийские, картвильские, восточно-настратические, алтайские, дравидские языки, и также уральско-юкагирские, эскимоско-алеутские.
Есть, кроме этих настратических языков, имеющих, по мнению лингвистов, общий корень, что предполагает их некоторое, некогда единство этническое, что это группы, которые развивались из этих настратических моделей, эти этносы, из одной семьи, имеющие какие-то общие, древние, небольшое количество общих слов, корней, понятий, развивались на разные системы. Существует четыре в этой настратической теории, четыре группы. Настратическая, первая, афразийская, вторая, синокавказская, третья, и чукотско-камчатская. Четыре фундаментальные группы человечества, которые создают такой вот, скажем, протоэтническую карту. Были когда-то, можно сказать, четыре протоэтноса, согласно этой модели. Настратический протоэтнос, афразийский, синокавказский и Чукотско-Камчатский. Четыре вот человека таких жили, четыре рода, и вот отдельные они, или четыре этноса. Существует представление еще о фенотипической систематизации этносов, которые предполагают три расы: европеоидные, монголоидные и негроидные. Ну, к социологии это имеет мало отношения. У нас совсем мало времени, а нам надо еще осмыслить две части. Конструктивизм. Итак, все, заканчиваем с примордиализмом. Это примордиализм был. Теперь, что такое конструктивизм? Конструктивизмом называется подход к этносу как к ситуации, когда этническое чувство и формулируемое в его контексте представление и доктрины представляют собой интеллектуальный конструкт писателей, ученых, политиков. Так считает Тишков. Конструктивизм. Современные ученые. Подобные аналогичные конструктивистские модели можно встретить у Андерсена, Бурдье, социолога французского, Гелнера, Хобсбаума. Смысл здесь в чем? Что кто-то придумывает этнос, что этноса как социального явления нет, и кто-то его придумывает для каких-то целей. Сразу становится вопрос, хорошо придумывает, для каких целей? И когда мы смотрим, для каких целей создаются этносы или этнополитика, мы видим всегда уже понятный, известный нам с прошлой лекции термин «нация». Кто-то хочет национального определения, кто-то хочет сепаратизма, кто-то хочет создания на месте этноса нации. И вот тут-то, если мы просто заменим термин «этнос» как конструкция или конструктивистский подход к этносу как конструктивистский подход к нации, то мы окажемся не в глупом положении, как Тишков, утверждающий конструктивистскую природу этноса, а в совершенно в умном, нормальном положении, потому что нация и есть нация, и есть политический конструкт, об этом мы говорили. И нация это как раз и есть инструмент конструирования на базе этноса или нескольких этносов, новой, искусственной, основанной на специфических политических, юридических, экономических задачах общности, такой как нации. Применительно к этносу, конструктивизм представляет собой совершенно неадекватный подход. Применительно к нации, именно этот подход полностью оправдан. И вот для, здесь опять мы подходим к той проблеме, о которой мы говорили раньше, что есть путаница между этносом и нацией. Как только мы разделили на прошлом занятии этнос как неполитическую категорию, а нацию как сугубо политическую, правовую, экономическую, государственную территорию, все стало на свои места. Даже в том случае, если эта нация еще не получила права или какого-то юридического государственного статуса. Не получила, но стремится к его получению. И вот в этом процессе стремления на этническом, данном, примордиально, изначально субстрате, или придуманном этническом субстрате, неважно, построить нацию, это действительно конструктивистский подход. Итак, когда вы встречаетесь с такими понятиями, как этнополитика, может встретиться, или этнонация, вы попадаете в область действительно конструктивизма, то есть искусственно создания политической элиты, интеллигенции, некого национального образования, даже в том случае, если это образование еще не получило государственности. Это действительно конструктивистский подход. Но надо сразу подчеркнуть, для того, чтобы точно использовать термины, что этнополитика, как таковое, это инструментальное использование наличествующего или
придуманного этноса в политических целях только с одной задачей, с одной перспективой – создать нацию и ее предпосылки. То же самое, что такое этнонация? Этнонация – это именно нация, которая просто еще не до конца политически оформилась. Эти убогие термины, они, конечно, нас запутают, но давайте, поскольку в учебниках стоят еще более путанных формул, давайте все-таки попытаемся с этим разобраться. Дело в том, что этнос не политическая категория. Это естественная категория, примордиальная категория. Как только мы имеем дело с искусственным процессом, мы имеем дело больше не с этносом, мы имеем дело с нацией, пусть на разных ее этапах. И нация может сложиться естественно через государство, а может сложиться искусственно. Это разные формы. Нации – это они связаны с эпохой модерна. И именно так и надо понимать, кстати, национализм. Теперь еще. С нацией, а не с этносом связано понятие национализм. И это не случайно. И у этноса ведь есть, обратите внимание, что такое отрицательный гетеростереотип этноса по отношению к другому. Но в принципе это что такое форма крайней эксклюзии, это форма демонизации другого, это форма оскорбления уже всерьез, не как два эскимоса из А и Б, а всерьез оскорбление вплоть до нападения, стремление вырезать, напасть, пропаганда войны. Это есть в этносе. Но это нельзя назвать национализмом, потому что здесь всегда существует модель именно такого живого, естественной работы инклюзии-эксклюзии. Национализм – это явление политическое, обратите внимание, политическое всегда, и ставит перед собой политические цели. И есть два типа национализма. Национализм всегда связан с нацией, как с политическим, искусственным, конструктивным, сконструированным, конструктным образованием. Есть два типа национализма. Национализм титульного этнического ядра или нации, большой нации, которая признана как нация и государство. Такой национализм предполагает подавление стремлений создать на базе этнических групп внутренних или этнических меньшинств, создать национальные образования. Такой национализм – это национализм подавления. Подавление чего? Этносов? Нет. Не подавление этносов. Такой национализм, большой национализм, направлен на подавление стремления этносов стать нациями. То есть, это не против этносов этот национализм направлен. Этот национализм направлен против стремления этносов стать нациями. Но в некоторых случаях этот большой национализм может задевать и этносы. В некоторых случаях, как мы видели во Франции, он их просто искореняет, если он будет слишком тотальным. Теперь есть обратный национализм, малый национализм, когда этнос хочет стать нацией. И тогда этот маленький национализм хочет отделиться от большой нации. Тогда этот сепаратизм называется, такой малый национализм называется сепаратизм. И во всех случаях это безусловно конструктивистская, а не естественная, политическая государственная модель. И последнее. Так, таким образом, вот что такое конструктивизм. Конструктивизм, на самом деле, это искусственное, стремление искусственного превращения этноса в нацию или построение нации. Подчас, и в этом на самом деле и Чижков, и конструктивисты правы, для этого интеллигенция или какие-то отдельные политические, финансовые или другие круги используют мифы, они создают этнос, они придумывают этнос, но не для того, чтобы этнос их сам интересует. Их интересует построение нации. Нации как политически независимого образования. И это совершенно другой регистр, нежели то, что, о чем мы говорим. Поэтому национализм – явление политическое, а межэтнические отношения никогда сами по себе политическим фактором не являются. Они заложены, наличие гетеростереотипа – это свойство любого этноса. Но если этот этнический гетеростереотип отрицательный превращается в обретает политические черты, он может стать национализмом. Но сам по себе этим национализмом не является. Это чрезвычайно важно. То есть, сколь угодно армяне могут ненавидеть азербайджанцев, а азербайджанцы ненавидеть армян, Но национализмом эта ненависть становится только тогда, когда у обоих групп возникают политические задачи. Например, организация государства Карабах и его признание. С вычленением, изгнанием оттуда либо армян, как планировали азербайджанцы, либо азербайджанцев, как осуществили армяне. Политическая государственная цель, наличие этой политической государственной цели и трансформация правовой юридической стороны существования этносов является смыслом национализма. Строго национализм явление политическое. Неприязнь этноса к другому этносу как естественная реализация в той или иной форме эксклюзивной функции самого этнического процесса, не будем забывать, что она всегда инклюзивно одновременно, и не будем забывать, что установка на объект не совпадает с установкой на ситуацию, а это значит, при всей, скажем, ненависти этноса А к этносу Б, при столкновении реальном этноса А с этносом Б, там боя может не произойти, может пьянка общая произойти, запросто, потому что это открытый процесс, но как только это приобретает форму политических фиксированных требований, уже все. Здесь вопрос на уничтожение. Поэтому национализм явление политическое, и надо таким его и определять строго. Последний, инструментализм. Но это на самом деле теперь уже, наверное, просто покажется очень веселой идеей. Значит, смысл инструментализма в том, что этнос – это способ повысить свой социальный статус. Так его определил Глезер и Мойнихен, которые написали книгу «Этничность, теория и опыт», и в котором они говорят, что такое этнос, Глейзер и Мойнихен. Они говорят, ну понятно, это способ, например, африканца получить работу через своего друга африканца, латиноса устроиться в фирму, которую содержит латинос, а грека, миллионера американского, взять себе на работу менеджером, топ-менеджером грека. Это и есть этнос. Ну, это же такой ультраамериканский подход, такие разносчики пиццы, так мудрость разносчиков пиццы. То есть здесь просто они видят, что там негр идет к негру, говорит, ага, это, наверное, социологический закон. То есть это же не феноменология, а такой вот как бы ультрабанальность, возведенная в высокоумную теорию. Теперь, что же такое инструментализм? Это этнос, это просто способ как-то юлить, крутиться. На самом деле и у этого есть обоснование. Сейчас мы и даже эту там чепуху, инструменталистскую теорию этноса, даже мы ее сейчас оправдаем. Это очень просто. Дело в том, что представим себе, что в обществе, в котором по определению этнос не имеет юридического статуса, а что это за общество, в котором этнос не имеет юридического статуса? Вы внимательно меня слушаете, я вот пытаюсь понять. Что за общество, в котором этнос не имеет юридического статуса? Так. Вот. Ну, конечно, любое общество. Но об этом мы говорим, что ни в одном обществе этнос юридического статуса не имеет. Этнос — это не юридическая вообще категория. Этнос и юридическая — это противоположные вещи. Так вот, таким образом, единственный правильный вопрос, единственный, не спит человек. Значит, итак, представим себе общество, в котором этнос не имеет юридического статуса, то есть любое общество. С юридической стороны, в нем есть этнос? Нет. Нет, это гражданин. Гражданин либяо, американский гражданин, такой же, как Джуанзи, там, например. И вот эти два гражданина, на самом деле, которые с юридической с точки зрения абсолютно американские, такие же, как все остальные американцы, вдруг ведут себя, обладают определенными социальными установками, attitudes, скажем, установками на объекты, даже на ситуации, любыми, иными установками, нежели другие. То есть, выбирая приходящих к нему на работу, например, менеджер учитывает фактор этноса. Он где? Прям пишет, беру на работу китайцев. Вот стоит ему написать, беру на работу китайцев, он уедет из Соединенных Штатов немедленно назад в Китай. Поэтому он не пишет, беру на работу китайцев. Он говорит, беру на работу и приходите. Он смотрит, вот этот пойдет. Если он скажет, почему он набрал одних китайцев на самом деле, то это там, ну, как бы сказать, будет честен. Он скажет, да мне понравилось его резюме, да вот этот, мне понравилась вот его чистота, а этот человек, кстати, хороший креденшал на самом деле. Но взял он, конечно, китайцев. Где это учтено? Нигде. Это называется инструментальной теорией этносов. Таким образом, с точки зрения инструментального и прагматического исследования этнической специфики тех или иных социальных групп, инструменталистский подход может быть чрезвычайно полезным, потому что он объясняет нам такие явления, как этническая мафия, этническая преступность, этническое лоббирование и подчас даже распределение труда, связанное с этносами. Вот, например, вы знаете, что в Москве на продолжении, по-моему, 200 лет башмачники-ассирийцы. Вот каждый башмачник, который сидит, сейчас раньше много будущих, сейчас недавно тоже снова появились, это ассирийцы, все. Раньше все носильщики на вокзалах были татарами, и дворники были татарами, сейчас узбеки. Но вот были некоторые этнические группы, которые выполняли те или иные профессиональные модели. Конечно, не было правила на вокзалах брать одних татар в советское время, или там никто не запрещал башмачнику быть представителем любого этноса, но были только ассирийцы. Это нигде, ни в одном положении нет. Ни у ассирийцев положения нет, ни в ЖЭКе нигде его не встретили, что открывать палатки с чистильщиков обуви могут только ассирийцы. Но этим делом занимались только ассирийцы, даже в нашем обществе. Таким образом, этнический фактор при организации социальных процессов, не имеющих четкого юридического обоснования, чаще всего поэтому речь идет о нелегальных моделях или просто юридически не зафиксированных, это, конечно, очень серьезный процесс. И в этом смысле инструменталистский подход позволяет нам понять, как этнические закономерности и этнические установки, этнические аттитюды, этническое представление установки на объект, например, и этнические авто- и стереотипы влияют на реальность социального образования. Поэтому, на самом деле, первый негр за всю историю в Америке президент, и то наполовину. Но ведь в Америке никогда не было никакого запрета после введения Конституции американской на наличие негров. Ну, их не было в качестве президента. Не было и быть не могло. Точно так же не было никаких официальных запретов на занятиях тех или иных должностей теми представителями этносов. Но на самом деле определенные этносы традиционно занимали те или иные позиции, традиционно нет. Точно так же, когда мы смотрим на наши республики сейчас национальные, мы видим, что в Адыгее, где 80% русских и 20% адыгов, все руководящие посты занимают адыги. Как это может быть? Это совершенно непропорциональное такое представительство. С точки зрения закона это объяснить невозможно, потому что ни адыг, ни русский в Адыгее никак не дифференцированы. Мы их не можем вообще определить юридически, они не существуют. Есть граждане, проживающие на территории Республики Адыгея, российские граждане. Все. Кто из них адыг, кто русский, понять абсолютно юридически невозможно. И тем не менее мы фиксируем, что там адыги вверху, а русские 80% внизу. Это может создать этническое напряжение, но в национализм это выльется только тогда, когда возникнет идея перейти от инструментального использования, фактического использования этноса в политических целях, то есть провозгласить, скажем, какие-то элементы независимости суверенитета в республике Адыгея или объединиться с другими черкесскими республиками. Вот тогда баланс этнический перейдет в национальный, юридический и политический фактор. А на данном этапе он никакого значения не имеет. И последнее, что можно сказать об инструменталистском отношении к этносу. Инструменталистское отношение к этносу – это направление исследований, которое позволяет проследить тактику и стратегию поведения этнических меньшинств в ситуации, когда у них нет политических прав, то есть национальных прав. Тогда этнос прибегает к инструменталистским ухищрениям, то есть формально не нарушая закон гражданства, закон нации, в рамках которой существует, этот этнос, маленький этнос, как правило, этнос меньшинства, проводит свою собственную стратегию, ориентированную в своих собственных интересах, то есть помогая своим и реализуя полноту вот этих этнических целей, этнических установок в рамках своего этноса.